Глава 1. Увещание верующих подвязаться за веру и блюсти ее в чистоте и святости против соблазна лжеучителей. Стихи с 1 по 4. Примеры из суда Божия. Стихи с 5 по 8. Архангел Михаил и дальнейшие изображения лжеучителей. Стихи с 9 по 13. Грядущий на них суд Божий. Стихи 14 и 15. При виде лжеучителей, читатели, по наставлению апостольскому, сами должны стоять в вере и любви, стихи с 16 по 20, и увлеченных лжеучителями возвращать к вере, стихи с 21 по 23. Словословие Богу Спасителю, стихи 24 и 25. Стихи с 1 по 3. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. По глубокому смирению святой Иуда называет себя не братом или сродником Господа по плоти, но рабом его. Вместе с тем именует себя братом Иакова Праведного, первого епископа Иерусалимского, пользовавшегося высоким уважением в Церкви Христовой и даже у неверующих иудеев. «По моему мнению, — замечает блаженный Феофилакт, — для настоящего апостола достаточно было в доказательство своего достоинства, после того, как он назвал себя рабом Христовым, указать еще на родство свое с Иаковом, ибо Иакова все хвалили за его добродетель. Это обстоятельство должно было и этому апостолу доставить большое доверие от слушателей слова. Читателей послания апостол именует «освященными» и «гиазменус», или по более заверенному чтению в кодексах Синайском, Ватиканском, Парижском, Сирском, Вульгате и других, «возлюбленными» и «гапименис», «зваными», «клетис», то есть обычным апостольским приветствием в обращении к общинам, христианам. Говорит, что любимые Отцом сохранены Иисусом Христом, почему и называет их «призванными», так как они не сами собою пришли, но привлечены и призваны Отцом. Он желает, чтобы им умножились милость и мир и любовь. Милость, потому что мы призваны Богом и восприняты в рабы Его по благоутробию милости. Мир, потому что и Его даровал нам сам Бог и Отец, примирив с собою нас, оскорбивших Его, через Сына Своего Иисуса Христа. Любовь, потому что Единородный Сын Божий предал Себя на смерть за нас по любви к нам. Итак, апостол молит, чтобы дары эти были у верующих в избытке, пишет блаженный Феофилакт. Предмет попечения апостола – общее спасение людей во Христе, а нарочитая задача послания – увещание подвязаться, эпагонизесфе, за веру, то есть со всею энергией, со всеми усилиями отстаивать сохранение и целость раз навсегда преподанной людям веры Христовой. Такое требование, обязательное для христиан по самому существу исповедуемого ими учения, вызывается в данном случае великую опасностью чистоте веры христиан со стороны появившихся в среде их лжеучителей. Стих 4. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Не давая пока подробной характеристики лжеучителей, апостол тяжесть и гибельность заблуждений их показывает тем, что осуждение, крима, их издревле предуставлено и предсказано боговдохновенными носителями откровения. Затем, начиная обрисовывать умственный и нравственный облик лжеучителей, апостол называет их нечестивыми, асибис, безбожниками, и, раскрывая это понятие, характеризует лжеучителей с обеих существенных сторон. С нравственно-практической обращают благодать Бога нашего в повод к распутству и со стороны теоретических верований. Отвергаются единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Таково общее определение характера лжеучения появившихся ересеначальников, близко напоминающее изображение лжеучителей во втором послании апостола Петра. Из описания ереси Симона Волхва и других ересеначальников у Евсевия, равно из прямого свидетельства святого Афанасия Великого и блаженного Феофилакта, с очевидностью следует, что явившиеся лжеучители учили, что грех безразличен, и отвергали Христа. Христа они считали не более как одним из эонов, а изучение христианского о благодати выводили допустимость разврата в целях ослабления плоти. Стихи с 5 по 8. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Опровергая эту теоретическую и нравственно-практическую ложь новоявленных учителей, их дуалистическое разделение двух заветов и их нравственный антиномизм, апостол показывает, что Христос, Сын Божий, и в Ветхом Завете действовал как всемогущий праведный судья, и с этой целью приводит три известных из Библии примера грозного суда Божия над нарушителями вечного в существе своем закона Божия. Первый разительный пример суда Божия, особенно внушительный для христиан из евреев, осуждение на гибель в пустыне Аравийской народа израильского, только что спасенного Богом из рабства египетского, но затем за неверие осужденного на гибель. «Хотя Бог превосходную силою Своею и по клятве отцам их освободил их от египетского рабства, однако, когда они приступили закон, не оставил их без наказания, но воздал им должное возмездие, и те, которые перешли Черное море посуху, впоследствии за отступление от веры погибли», пишет блаженный Феофилакт. Из этого грозного примера читатели послания и вообще христиане должны убедиться, что и дарованная им благодать не только не освобождает от обязанности свято жить и подвязаться в вере и благочестии, что утверждали лжеучители, но, напротив, непременно требует от них этих добродетелей. В противном же случае из жизни мира ангелов, именно от факта падения известной части ангельского мира, ангелов падших, которые, получив честь ангельского достоинства, по нарождению не прибыли в первоначальном своем состоянии, но отринули данный им благостью небесный образ жизни, как пишет блаженный Феофилакт. Бог соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Грех ангелов состоял в том, что они не сохранили своего достоинства, архин, не остались верными тому назначению, какое определено им Богом при сотворении их, и оставили жилище и Кетирион свое, небо, высшую светоносную область мира. Вопреки мнению многих западных комментаторов, едва ли в образе выражения шестого стиха можно видеть указание на учение о падении ангелов через соединение их с черями человеческими, имеющиеся в книге Еноха и других иудейских апокрифах. Третий пример божественного суда над нечестивцами, подобными лжеучителям, о которых идет речь, суд над жителями Содома, Гоморры и соседних с ними городов. Приведенными примерами апостол показывает, что виновник Ветхого и Нового Завета есть один и тот же Бог, а не, как эти гнусные говорят, будто иной Бог, гневный и жестокий, дал Ветхий закон, а иной Бог, негневный и человеколюбивый, дал Новый Завет. Выставив упомянутые сейчас примеры, апостол предоставил подразумевать следствие их самому слушателю. Какое же? Такое поведение. Если так поступил Бог с этими, не посмотрев на прежний их хороший жребий, то уже ли нынешних нечестивцев избавит то, что для людей в мир пришел Сын Божий, претерпел за них поношение и понес страдания? Никто не может сказать этого, ибо хотя он человеколюбив, однако и праведен поистине, и по истинному правосудию не пощадил согрешивших, а по человеколюбию ввел в царство блудников и мытарей. Такое вытекает следствие, но апостол опустил оное, пишет блаженный Феофилакт. В восьмом стихе продолжается характеристика лжеучителей, начатая в стихе четвертом. Здесь этим мечтателям, кроме осквернения плоти, приписывается еще грех «господство отметаются, славы же хулят». «Кириотита де афитуси, доксас де бласфемуси». Под этими господствами и славами большинство новых толкователей справедливо видят ангелов двух различных чинов. Возможно, что лжеучители, отвергая закон, данный при посредстве ангелов, хулили и ангелов, через которых он был получен Моисеем, в противоположность колосским философам, считавшим ветхозаветный закон обязательным и содержавшим культ служения ангелам, как пишет профессор протоиерей Богдашевский. Стихи с 9 по 13. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Если апостол Петр говорит об ангелах вообще, что они при всем превосходстве над людьми не дерзают произносить укоризненного суда на власти и начальство, то апостол Иуда это же утверждает частнее об одном архангеле Михаиле, при этом указывая на один лишь определенный случай – спор архангела с дьяволом о теле Моисея, когда архангел проявил достойную подражания людей кротость. Сказание о споре архангела Михаила с дьяволом о теле Моисея, причем по сказанию дьявол пытался доказать свою власть над телом Моисея за убийство им египтянина. По свидетельству Климента Александрийского, Оригена, святого Афанасия Великого, имелось в апокрифической книге «Восхождение или вознесение Моисея» «Анабасис» или «Аналипсис Моисеус». Но вообще предание о необычайной смерти и погребении великого вождя и законодателя Израиля широко было распространено в иудейском предании, как устном, так и письменном, Мидраше. Поэтому можно думать, что апостол Иуда взял приводимое сказание из устного предания. Приводит же его с той целью, чтобы от противного лучше показать дерзость лжеучителей в их воззрениях и суждениях. Далее, со стиха 11, лжеучители изображаются главным образом со стороны практической. В стихе 11 апостол сравнивает их с первым в мире убийцей Каином, потому что они, преподавая нечестивое учение братьям, то есть однородным человекам, убивают их злыми своими учениями. С Валаамом, потому что они свое дело учения делают для корысти, сребролюбия и вообще личной выгоды. С Кореем, потому что, подобно ему, будучи недостойны, похитили себе учительское достоинство, как пишет блаженный Феофилакт. В 12 стихе апостол прежде всего говорит о недостойном поведении лжеучителей на священных первохристианских вечерях любви, агапах. «Энтес агапес», устроявшихся христианами первенствующей церкви в связи с таинством Евхаристии. К этим-то священным трапезам лжеучители, видимо, относились предосудительно, без всякого страха предаваясь объедению и пьянству, и вообще бесчинствовали, оскверняли священные для христиан трапезы. Во второй половине 12 стиха и в стихе 13 апостол для характеристики лжеучителей употребляет ряд сравнений. «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенившиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы навеки». Первый образ «безводные облака» означает внутреннюю духовную пустоту лжеучителей, не способных ни к какому доброму делу. Как от безводных облаков, гонимых ветром, люди напрасно ожидали бы живительной влаги, так бесполезное и надутое пустословие лжеучителей без силы и благодати. Второй образ «осенние деревья, бесплодные, дважды умершие», указывает на духовное омертвение лжеучителей. Они подобны осенним бесплодным деревьям, плод которых выгнил и истлел к осени, и именно деревьям, дважды умершим, таким сухим деревьям, которые замерзли зимою, лишены всякого зародыша жизни, и весною уже не оживут и не принесут ни цветов, ни плодов, и потому подлежат полному исторжению. Дальнейшие образы выражают всю нравственную постыдность поведения лжеучителей. Свирепым морским волнам они уподобляются, потому что беспокойное их сердце свирепо волнуется всякими чувственными похотями и, подобно волнам взбаламученного моря, выбрасывают на поверхность жизни всякую нравственную нечистоту, следствием чего может быть для некоторых кораблекрушение в вере. Как люди без всякой нравственной устойчивости и упорядоченности, лжеучители, наконец, сравниваются с блуждающими звездами, астерес планите. С ними сходны еретики не в том, будто красуются на тверди нашей веры, и через них проходит солнце правды, Христос, проводящий добродетели в зрелость и оживотворяющий преданных им верных. Но в том, что, представляясь принявшими на себя вид ангела света, как первоначальник их злой бес, несутся только против учения Господня, чем и приближающихся к ним омрачают и самим себе приготовляют вечный мрак, как пишет блаженный Феофилакт. Стихи 14 и 15. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Краткое, высказанное еще в 4 стихе «Осуждение лжеучителей на вечную гибель», апостол теперь подтверждает пророчеством о суде Божием над нечестивыми, высказанным допотопным 7-м патриархом Енохом. В Библии не сохранилось пророчество Еноха, а лишь краткое упоминание о праведной его жизни и внезапной кончине в 5 главе книги Бытия. Но в предании Ветхозаветной Церкви это пророческое изречение Еноха сохранялось и нашло свой отголосок, а, быть может, и точное выражение, в апокрифической иудейской книге «Книга Еноха». Книга эта, долго известная лишь по отрывкам у церковных писателей, сохранилась до нашего времени в эфиопском переводе и была в употреблении у абиссинских христиан. В 1853 году она появилась в полном немецком переводе с объяснениями Дильмана, а в 1888 году в русском переводе с объяснениями профессора Смирнова. В одной из речей ангела к Еноху во время видения, когда ему был открыт будущий суд, и находят те слова, которые приведены в послании апостола Иуды, и которые, быть может, ближайшее отношение имели к нечестивым каинитам. По свидетельству блаженного Иеронима, именно заимствование одного свидетельства из апокрифической книги Еноха служило основанием сомнения в каноническом достоинстве послания апостола Иуды. Но независимо от возможности заимствования апостолом пророчества Еноха непосредственно из устного предания, и самая ссылка на апокрифическое произведение немало не вредит истине и достоинству послания. С библейским представлением о всемирном суде Божием данное пророчество вполне согласуется. Стих 16. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». В стихе 16 апостол, оставив уподобление нечестивых, уже самым делом приступает к обличению их, называя их ропотниками, укорителями. Ропотник – тот, кто сквозь зубы и несмело порицает неприятное ему, а укоритель – тот, кто всегда над всеми смеется. Эти гнусные – суть ропотники и укорители. Они – ропотники, ибо не дерзают открыто пользоваться учением своим по его гнусности, так как небезопасно обнародовать нечестие свое, соединенное с развратом и хулением. Они – укорители, потому что клевещут на все чужое и на самую истину, чтобы тверже поставить собственное зло и разврат. Сказанное выше, что еретики, подобно Валааму, увлеклись мздою, теперь поясняет словами «они удивляются лицам для пользы». Удивляться – значит льстиво обращаться с начальниками, а пользою назвал корысть, пишет блаженный Феофилакт. Стихи с 17 по 19. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Подкрепляя сказанное выше о великой опасности для христианского общества со стороны лжеучителей, апостол теперь напоминает читателям о подобных же предупреждениях и предсказаниях апостолов Петра и Павла, о появлении в последнее время ругателей, ходящих по своим нечестивым похотям. Заканчивая свою характеристику нечестивцев, апостол называет их «людьми, отделяющими себя от единства веры, душевными, не имеющими духа». «Они, — говорит, — не только сами гибнут, но и похищают питомцев церкви, это значит «отделяющие», то есть выводит их за пределы церковные, пределы веры или и самой ограды церковной. Ибо собрания свои они показали пещерами разбойников, и других отводят от церкви и приводят к себе. Делают же это потому, что суть люди душевные, то есть живущие по приличию мира, пишет блаженный Феофилакт. Стихи 20 и 21. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Оградив читателей послания от опасности со стороны лжеучителей, апостол обращает мысль читателей на положительную сторону христианского призвания, как благодатные силы созидания верующими в самих себе храмов святого. На твердом основании Христе духовный храм в каждом христианине должен созидаться святейшую верою, молитвою Святым Духом, любовью Божией и живою надеждою на милость Господа Иисуса Христа и жизнь вечную. Стихи 22 и 23. «И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасаете, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». После пастырских наставлений ко всем верующим апостол в последнем своем наставлении воспоминает тех, которые в большей или меньшей степени поддались обольщению лжеучителей. При этом, соответственно, не одинаковые степени падения обольщенных апостол указывает читателям и не одинаковые способы воздействия на них. Чтение 22 и 23 стихов очень спорно. Придерживаясь авторитетного кодекса Синайского, следует так передать их: «И одних милуйте, сомневающихся, других же спасаете, исторгая из огня, кого же милуйте со страхом, то есть к сомневающимся будьте милостивы. Кого зараза со стороны лжеучителей уже значительно коснулась, тех спасайте своею христианскую любовью, спасайте скорее, как бы из огня, пока есть возможность. Будьте милостивы и к самым упорным, но со страхом. Опасайтесь, как бы в этой своей милости самим не подвергнуться нравственной порче или опасности нравственной заразы», как пишет профессор протоиерей Богдашевский. Эта осторожность должна простираться до того, что верующий должен избегать даже прикосновения к одежде лжеучителей, как символу греховной заразы. Стихи 24 и 25. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Послание заканчивается величественным апостольским словословием Богу Отцу через Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Словословие это близко напоминает доксологию апостола Павла в послании к римлянам.